Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Выжившие требуют правосудия. 20 лет захвату заложников на Дубровке в Москве. Признание под пытками. Антифашистов из Екатеринбурга, Сургута и Тюмени обвинили в подготовке терактов. Как становятся политзаключенными в современной России?
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде Наталья Джанпаладова напомнит, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Госдума приняла поправки к закону о мобилизации, которые разрешают привлекать к боевым действиям людей с неснятой или непогашенной судимостью за тяжкие преступления. Однако тех, кто осужден по экстремистским и террористическим статьям за госизмену или преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, мобилизовывать нельзя. С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация на войну с Украиной. Власти утверждают, что всего в армию призовут 300 тысяч человек. Издание «Медиазона» подсчитало, что к середине октября в России мобилизовали как минимум 492 тысячи человек. Журналисты проанализировали количество заключенных браков с объявления мобилизации 21 сентября, а по закону получившие повестку могут жениться в день обращения в ЗАГС, и сравнили эту информацию с данными Росстата и переписи населения о семейном статусе россиян. А издание «Важные истории» подсчитало, что по меньшей мере 59 мобилизованных погибли за это время. 39 из них на территории Украины. Первое уголовное дело по статье о самовольном оставлении части возбуждено против жителей Якутии, призванного по мобилизации и доставленного в военную часть в Бурятии. Об этом сообщает глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. По его данным, обвиняемый заявил командиру, далее цитирую, «Ни в какую Украину не поеду, не буду стрелять ни в каких украинцев». После этого ему угрожали расправой. Он сбежал из части через дырку в заборе. Статью о самовольном оставлении части мобилизованным добавили в Российский уголовный кодекс месяц назад. Обвиняемым по ней грозит до 7 лет лишения свободы. В Буденновске следователи проводят проверку по статье об отказе участвовать в боевых действиях двух прихожан церкви Святой Троицы – Максима Дроздова и Сергея Тарасова. Их мобилизовали 24 сентября. В военной части они написали рапорты и отказались ехать на войну в Украину по религиозным причинам. А четырех свидетелей Иеговы суд в Амурской области приговорил к срокам от 6 лет и 2 месяцев до 6,5 лет колонии. Владимира Букина, Валерия Слащева, Сергея Юферова и Михаила Буркова признали виновными в организации экстремистской деятельности и вовлечении в нее за проведение богослужений и изучение Библии на дому. В 2017 году Верховный суд России признал религиозную организацию свидетелей Иеговы экстремистской и запретил ее в России. С тех пор сотни верующих подверглись преследованию. Жительницу Улан-Удэ Наталью Филонову суд отправил под домашний арест по обвинению в применении насилия по отношению к полицейским. Следствие утверждает, что 26 сентября, когда Филонову ввезли на рассмотрение административного дела, она ударила двух полицейских. Наталье Филоновой 60 лет. В течение этого года ее трижды судили за просьбу снять с автобуса наклейку с буквой «Z». Житель Смоленска Владимир Завьялов, обвиняемый в распространении фейков о российской армии, уехал с семьей из России накануне приговора. Прокуратура просила для него 6 лет колонии. Завьялова обвинили в том, что он заменил ценники в супермаркете на сообщение о войне в Украине. Во время следствия он находился под домашним арестом. Теперь его объявили в розыск. По аналогичному делу с апреля в следственном изоляторе находится петербургская художница Александра Скочеленко. На днях суд продлил ей арест еще на полгода. Дело о распространении фейков о российской армии возбудили и против основателя правозащитного проекта «ГУЛАГу нет» Владимира Осечкина за публикацию в YouTube-канале. С 2015 года Осечкин не живет в России. К полутора годам ограничения свободы и амбулаторному психиатрическому лечению суд в Ростове-на-Дону приговорил студента консерватории Михаила Селицкого. По версии следствия, в марте 2021 года Селицкий и еще несколько человек нанесли граффити с надписью «Путин вор» на стены домов, проявив явное неуважение к обществу. Селицкого признали виновным в вандализме по мотивам политической ненависти. Суд в Екатеринбурге приговорил к 9 годам колонии сотрудника полиции Александра Плаксина за сбыт наркотиков с использованием служебного положения. По версии следствия, в декабре 2021 года он в целях искусственного завышения статистических показателей своей работы сделал закладку с мефедроном, чтобы задержать наркопотребителя.
Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». 20 лет назад, 23 октября 2002 года, террористы ворвались в театральный центр на Дубровке в Москве, где шел мюзикл «Нордост». Они взяли в заложники более 900 человек и потребовали вывести федеральные войска из Чечни. 26 октября власти прервали переговоры и отдали приказ штурмовать театр. Перед этим в зрительный зал, где террористы удерживали заложников, пустили некое вещество, которое должно было усыпить боевиков. Штурм назвали успешным, поскольку всех террористов уничтожили, а взрыва не произошло. Но по итогам спецоперации не от пуль, а в результате воздействия неизвестного вещества, плохой организации эвакуации людей и неоказания им медицинской помощи погибли 125 человек из числа заложников. Виновные в их гибели до сих пор не названы, рассказывает Анастасия Тищенко.
«Нордост» – первый российский мюзикл мирового класса по роману Вениамина Каверина «Два капитана». Громкая премьера, а дальше аншлаги. Это начало второго акта, продолжение которого зрители, пришедшие на спектакль 23 октября 2002 года, не увидят. А название «Нордост» с тех пор будет ассоциироваться с одним из самых страшных терактов в истории.
Быстро!
20 лет назад театральный центр на Дубровке захватили более 40 сепаратистов из Чечни. Зрители, артистов и сотрудников театра более 900 человек взяли в заложники. Террористы требовали вывести федеральные войска из Чечни и остановить войну. Российские власти называли ее контртеррористической операцией. «Мы пришли сюда умереть, мы устали от войны», — говорили террористы. Примерно половина из них — смертницы, среди которых вдовы погибших чеченских командиров. На смертницах были пояса со взрывчаткой. Террористы заминировали и весь зрительный зал. Руководил захватом чеченский полевой командир Мавсар Бараев, которого уже дважды до этого объявляли ликвидированным, то есть убитым. Но он стоял перед заложниками, живой и готовый в любую минуту отдать приказ и взорвать зал. Вокруг театрального центра в это время, по воспоминаниям журналистов, царил хаос. Съехались все правоохранительные службы – ФСБ, милиция, ОМОН. В какой-то момент было организовано несколько штабов командования. Родственники заложников устраивали митинги с призывом остановить войну в Чечне. Но российские власти не спешили назначать официального переговорщика, а тем более выполнять требования террористов. Весь день 25 октября в заминированное здание заходили журналисты, врачи, депутаты, представители международных организаций. Им удалось убедить террористов отпустить в общей сложности около 50 человек. Журналистка Анна Политковская, которая также заходила в здание, узнала, что у оставшихся заложников нет воды и еды, и буквально своими силами закупала, а затем передавала в здание продукты. К вечеру второго дня ситуация в зале накалялась. Один из заложников накинулся на смертницу с бутылкой. Террористы открыли огонь, ранили двух других зрителей. Примерно тогда же российские власти пообещали террористам устроить встречу с полпредом президента в Южном федеральном округе Виктором Казанцевым. Но состояться этой встречи было не суждено. Рано утром 26 октября силовики начали штурм, пустив усыпляющее химическое вещество в здание театрального центра. Заснули далеко не все. Часть террористов открыли стрельбу, но были убиты сотрудниками спецслужб. После окончания операции по освобождению многих заложников начали выносить из здания без сознания, серыми лицами и запрокинутыми головами. Врачи вспоминают, что они готовились к пулевым ранениям, но не к интоксикации. Тем более никто не знал, что за вещество применили спецслужбы.
Там газ был, им всем плохо.
В первые часы стало понятно, что из-за отравления, а не от пуль, погибли 60
67 человек. Затем это число стало расти. Так, жертвами примененного химического вещества стали 125 заложников, в том числе 10 детей. Российские власти говорили, что у них просто обострились хронические болезни. Операцию по освобождению заложников театрального центра на Дубровке они считают успешной.
В 2002 году политик Геннадий Гудков был заместителем председателя Комитета Государственной Думы по безопасности и одним из критиков действий чиновников, ответственных за организацию освобождения заложников. Почему? Ведь власти назвали операцию успешной, а Владимир Путин и в последних интервью, говоря о захвате заложников на Дубровке, похвально отзывается о действиях властей в той ситуации. Я созвонилась с Геннадием Гудковым, и вот его комментарий.
Наверняка там куча провалов, проколов со стороны власти, поэтому власти было выгодно, чтобы там «Альфа» и другие подразделения спецназа как бы зачислили дотла. Всех вот этих 35 или 37 их было, этих террористов. Поэтому, как говорится, они все мертвы, они уже ничего не могут сказать. У меня есть данные. Данные от альфовцев, в которых мы там в каких-то были тусовках. И я их спрашивал: ребята, а чего вы не взяли плен? Несколько человек, чтобы мы могли точно понять, кто подготовил операцию, кто привозил оружие, собственно говоря, чего обещали, что хотели и так далее. И вот мне альфовцы говорят: ну, слушай, ты знаешь, вот этот же бой там, такой мандраж, ты же понимаешь. Я говорю: да нет, я, ребята, все понимаю. То, что вы там, я могу объяснить, что вы там стреляли на поражение, и там нельзя было, возможно, медлить вот этим девочкам молодым, которые сидели в поясах шахидок в зале. Понятно, что там подрыв, пожар, гибель, давка, там, не дай бог, что-то еще обрушится. Это я все понимаю. Я не понимаю только одного. У вас 45 минут длился бой на втором этаже. А что вы вам... Он говорит: а у нас не было ни приказов, никаких приказов брать живыми. Мы всех уничтожили. То есть, по сути дела, мы с вами до сих пор не знаем, у нас нет никаких показаний, кто организовал, для чего организовал, кто помогал, почему это стало возможным, кто заказчик, какой задачи, так сказать, окончательно ставились перед организаторами теракта. Мы с вами этих вопросов, ответов на эти простые, самые главные вопросы не имеем. Я считаю, что власть как бы скрывала следы. Вот ей было невыгодно, чтобы люди, у которых, ну, террористы, заговорили, чтобы они дали какую-то информацию, чтобы они дали какие-то пояснения, чтобы они назвали какие-то фамилии, чтобы они назвали какие-то связи и так далее и тому подобное. Вот это, мне кажется, говорит о том, что власть сама во многом виновата, что такой крупнейший теракт, а он один из крупнейших в мире, он произошел все-таки. Это первое. Второе. Когда вот готовился штурм, а я знал, когда штурм будет, то туда подтянули, я не знаю, может быть, 150 скорых помощи. Ну, не знаю, во всяком случае, ну, 70, 80, 90, то 100% было карет вот этих скорой помощи. Они там стояли вдоль этой улицы, которая ведет от Белозаводска вот туда. И прям практически вся улица была заставлена по обе стороны вот этими скорыми помощями. То есть их было так много, что можно было под 2-3 человека каждому давать скорую помощь и везти их там в госпиталь. Почему это не сработало, я не могу сказать. У меня до сих пор нет ответа на этот вопрос, потому что пострадавших, так сказать, при теракте, я имею в виду надышавшихся газом, сваливали, сажали, сваливали вот в эти автобусы. У многих, а многие теряли сознание, у них западали языки. Вот почему не было медиков, почему не было вовремя оказано помощи, хотя вроде бы Москва к этому подготовилась, я до сих пор понять не могу, потому что мне никто так и это не объяснил. Но в любом случае угробили совершенно по дуре, вот уж извините, по-другому не могу сказать, по глупости угробили, я сейчас не помню, по-моему, 160 с чем-то жизней.
Информацию о том, что в результате теракта на Дубровке погибло 164 заложника, до сих пор можно найти в интернете. Но по официальным данным, там погибло всего 130 человек. Из них 125 не от пули ранений. Каждый год, 26 октября, в годовщину штурма у здания театрального центра на Дубровке в Москве, проходит День памяти погибших. Сюда приходят люди, пережившие эту трагедию, родственники погибших заложников и неравнодушные, чтобы возложить цветы и поддержать друг друга, рассказывает Анастасия Тищенко.
Кузьменков Сергей Владимирович, 47 лет. Кунова Светлана Анатольевна, 34 года. Курбатова Кристина Владимировна, 13 лет. Куриленко Арсений Артурович, 13 лет.
130 погибших, из них 10 – это дети. Каждый год 26 октября у театрального центра на Дубровке вспоминают тех, кто стал жертвой теракта.
У меня погибла дочка. Она повела сына. Подарок ему сделала ко дню рождения. Он выжил, а она погибла. Прошло 12 лет, и он повесился. Считал себя виноватым в смерти мамы. Так как она сделала подарок ему на день рождения и погибла в день его рождения. Депрессия не вылечилась. Нордост свое дело сделал.
Я до сих пор сижу в этом зале, говорят некоторые выжившие заложники. Поход на мюзикл «Нордост» в тот роковой день 20 лет назад навсегда изменил их жизнь.
Для меня это второй день рождения, потому что вышла я, вывезли меня отсюда с клинической смертью, и врачи 13-й реанимации меня спасли, за что я им очень благодарна, и всем службам нашим, которые, наверное, выполняли, и очень к большому сожалению, что для кого-то это второй день рождения, а для кого-то это день гибели. И поэтому такие крайне ужасные, смешанные чувства по приходу сюда и вообще в воспоминаниях присутствуют у меня постоянно. Такое неоднозначное состояние, потому что люди, которые со мной сидели рядом, они все погибли.
Подругу позвала на спектакль с собой. Мы пошли на спектакль. После первого антракта вышли на улицу, хотели пойти домой. Говорю, ну спектакль-то хороший, вроде ничего, давай посмотрим. Ну вот и посмотрели 3 дня. Очень долго восстанавливалась именно эмоционально после этого. Ну, лет, наверное, 15 я восстанавливалась именно эмоционально. У меня не было ни эмоций, ничего. И вот только недавно я начала заново жить.
День памяти проводит общественная организация «Нордост». Одна из ее учредителей, Зоя Чернецова, потеряла в результате теракта сына. 20-летний Даниил, пятикурсник строительного университета, подрабатывал в театре.
Когда мы искали наших детей, когда мы наконец-то их нашли, кто в больнице, я лично нашла своего сына в морге в 11-м. Через 2 дня после 26-го числа. Никогда не забуду. Это страшное дело. Сейчас каждый год мы проводим панихиды, дни памяти. 26-го числа собираем всех, и все собираются, кто может.
В 2011 году Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобу 64 потерпевших, которые обвиняли власти России в необоснованном применении силы, неоказании заложникам своевременной медицинской помощи и недостаточно эффективном расследовании теракта. Эвакуация из театрального центра, по их мнению, была хаотичной, и медпомощь в итоге получили далеко не все. Более того, бывшие заложники продолжают страдать от последствий применения токсичного вещества. У них проблемы с памятью, зрением, головные боли. Российские власти так и не ответили им на вопрос, зачем во время штурма применяли это химическое вещество. Уроков из истории, по мнению некоторых пострадавших, власти так и не вынесли.
Я должна была прийти на этот спектакль, но так получилось, что я не пошла, пошли другие люди. Была моя там дочь. Но она выжила, все нормально, сейчас ей 36 лет. Но все равно это так страшно. Самое главное, это никогда не кончается. Люди гибнут, гибнут. А так хотелось бы, чтобы никогда никто не понимал.
Сейчас общественная организация «Нордост» готовит новую жалобу в Комитет по правам человека ООН и вновь отпускает в небо 130 воздушных шаров в память о погибших.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи со мной адвокат Карина Москаленко. Она в числе команды защитников представляла интересы заявителей по делу «Нордоста» в Европейском суде по правам человека. Карина Акоповна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Со времени трагедии в театральном центре на Дубровке прошло 20 лет. Со времени вынесения Европейским судом по правам человека решения суда в пользу заявителей по так называемому делу Нордоста прошло 11 лет. И причем тогда, 11 лет назад, Европейский суд по правам человека признал, что Россия нарушила основное право заявителей – право на жизнь. И предписала сделать много-много-много всего. Но до сих пор, насколько я понимаю, со слов бывших заложников, родственников погибших там людей, решение Европейского суда по правам человека не исполнено. Деньги, конечно, всем заплатили, а вот по сути государство не предприняло каких-то усилий для того, чтобы ответить на вопрос, почему все-таки погибли люди, и привлечь к ответственности виновных.
Европейский суд признал нарушение права на жизнь наших доверителей и их близких родственников в той части, что не было проведено эффективного расследования. А что это значит? Если государство не проводит справедливое, всестороннее и эффективное, как они пишут в некоторых решениях, адекватное расследование, в этом случае вы просто не знаете и не можете знать, кто причастен, где, кто нет, чьими действиями были причинены те или иные последствия, и кто, может быть, совершил какие-то действия, о которых нам неизвестно. Ведь российские власти постарались в этом деле быть достаточно прозрачными. Они представили в Европейский суд больше 100 томов уголовного дела. Но когда Европейский суд запросил материалы и документы штаба по освобождению заложников, вот тут российские власти ответили отказом. Почему? Ну, они утверждали, что все эти документы уничтожены. Вот это один из факторов, который доказывал, что российские власти не желают сообщать суду истинных обстоятельств этого дела.
А у вас уже появился ответ, почему? Почему на основные, на ключевые вопросы, которые возникают у любого здравомыслящего человека после теракта, как вообще такое стало возможным? Как допустили террористов в Москву? Ведь, очевидно, теракт готовили там не 15 минут. Почему не подготовили спасение, эвакуацию людей? Их же освобождали заложников, они спасали, ведь иначе не было бы столько погибших. Наконец, почему никого не привлекли к уголовной ответственности? Почему не возбудили дело уголовного по факту гибели людей? Вот у вас уже появились ответы на все эти вопросы спустя 20 лет?
Самый главный ответ в таких случаях: если власти скрывают обстоятельства, значит, им есть что скрывать. Поэтому Европейский суд выработал давно уже концепцию вот такую особых позитивных обязательств государства по праву на жизнь. Обязательство расследовать надлежащим образом такое дело. И это не позволяет государству сказать, что, знаете, эти обстоятельства не установлены, следовательно, никто не виновен.
Нет. Но они же говорят, я имею в виду российские власти.
А Европейский суд говорит, что если эти обстоятельства не установлены из-за того государства, которое владеет этими документами, материалами и данными, и фактами, и скрывает, то в этом случае государство несет ответственность за нарушение права на жизнь.
Ну, уже не интересно. Вот смотрите, Россия сейчас не является членом Совета Европы. Они игнорируют любые решения Европейского суда по правам человека, даже те, которые были вынесены еще в то время, когда Россия была членом Совета Европы, но вынесены вот в последнее время. Ну и что? Кто их может заставить сейчас взять и спустя 20 лет, наконец, провести качественное расследование? У вас есть на примете какие-то органы международные, которые могут к этому подвигнуть еще хоть как-то российские власти, которые вообще, по-моему, уже ни с кем не считаются?
Ну вот я попробую вам объяснить, что именно по этому делу Российские власти предприняли определенные шаги для того, чтобы исполнить это решение. Дело, конечно, не только и не столько в выплате компенсации. Власти попытались исполнить это решение. Очень часто, когда они понимают, что они по существу исполнить решение не могут, они начинают заниматься имитацией этого. И я вам скажу, что имитация – это, конечно, совсем не то, к чему мы стремимся. Но почему я никогда не возражаю, чтобы власти предпринимали эти усилия? Потому что, имитируя что-то, они все-таки представляют определенные возможности, определенную информацию, определенные данные, которые дают возможность понимать, в чем причина проблемы по этому делу.
Так что вот, они сделали уже?
Выполняя это решение, они арестовывают человека, который от них скрывался по каким-то причинам, видимо, по причинам определенной причастности к этому теракту. И они его находят. Они могут найти еще кого-то. Они могли найти, может быть, и его раньше. Но, во всяком случае, некто З.Х. арестовывается. Я не собираюсь обсуждать сейчас ни его, ни его дело, но поскольку следствие рассматривало это дело в полном объеме, и военный суд, Московский окружной военный суд, рассматривал это дело в полном объеме, то это дало нам очень много материала.
Этот человек, я просто для тех, кто не следил, напомню, что в 2014 году российские власти арестовали человека, которого считали перевозчиком оружия и взрывчатых веществ из Чеченской республики в Москву. Над ним проходил суд. В 2015 году он начался, в 2017 году его приговорили, по-моему, к 19 годам лишения свободы, если я ничего не путаю.
В 2016 году. Но почему я об этом сейчас говорю? Потому что, коль скоро Московский окружной военный суд рассматривал дело о терроризме в полном объеме, у наших доверителей, у потерпевших и гражданских истцов одновременно, у них были возможности по исследованию, истребованию и оценке доказательств. И вот тут-то имитации закончились. Потому что у наших потерпевших гражданских истцов, у них появились процессуальные права. Давайте вспомним, что до этого персонажа, задержанного властями, было осуждено или амнистировано 12 человек. И ни разу наши доверители...
Так
не
или
были...
иначе связанных с этим делом.
Да-да-да, нет, прямо связано с этим делом. И амнистированные есть. Но только в этом процессе не участвовал никто из наших доверителей. Потерпевшая сторона, сторона гражданских истцов, была полностью исключена из этих уголовных дел. И вот в деле З.Х. действительно удалось получить статус потерпевших. Мы узнали много нового. И то, что нам дает возможность продолжать нашу работу и продолжать наши жалобы. Вот на сегодняшний день составлен проект обращения в Комитет по правам человека Организации Объединенных Наций. Там тоже имеется такой квазисудебный орган, который может рассматривать жалобы индивидуальных лиц.
Вы можете ключевые положения вот проекта этой жалобы назвать нам?
Вот я не могу вам передать пока, он сегодня уже согласован, этот проект, но я не могу вам сказать ни одного слова лишнего, лишь только то, что мы на сегодняшний день составили и решили передать в СМИ данные об этом, об этой жалобе. Значит, итак. Поскольку необходимого всестороннего и эффективного расследования так и не было проведено, хотя попытки это сделать, как мы уже с вами обсуждали, были сделаны. В этом процессе, в уголовном деле, при рассмотрении его в судебном разбирательстве, мы фиксировали все новые данные, и особенно те данные, которые суд отказался истребовать. Так вот, суд тотально нарушил права потерпевших и гражданских истцов, когда отказался истребовать данные о составе вещества, газа, который был применен и который послужил, по нашему глубокому убеждению, причиной смерти заложников. Мы также требовали этот газ потому, что в нашем процессе были жертвы, которые выжили после теракта. И они всю оставшуюся жизнь, вплоть до сегодняшнего дня, испытывают проблемы со здоровьем, серьезные проблемы со здоровьем. И они до сих пор не знают, какому же воздействию они подверглись. И это совершенно очевидное нарушение. Было отказано в вызове и допросе в судебном заседании экспертов, судебно-медицинских экспертов, о причинах смерти, и по-прежнему действуют те заключения, которые были сделаны первоначально еще в 2002 году, которые подверглись серьезной критике ввиду их абсурдности Европейского суда по правам человека, который совершенно исключил подобные причины смерти, и, конечно, это должно было быть исправлено. И было отказано проведение судебно-медицинской экспертизы выживших заложников, чтобы определить степень утраты трудоспособности, их состояние здоровья и так далее. Многие из них страдают заболеваниями, кто-то по сути и по жизни они инвалиды, но инвалидность не признана. И очень много других, вот у меня весь перечень в жалобе этих неистребованных данных, сокрытых данных присутствует. То есть почему я говорю, хорошо, когда власти, даже исполняя решение Европейского или Суда по правам человека, Комитета по правам человека ООН, хорошо, что даже они пытаются имитировать что-то. В ходе этой имитации вы имеете возможность, ну, так попросту говоря, получить те данные, которые вы никогда бы не имели возможности получить.
То есть я правильно понимаю, что сейчас вот вы подготовили это обращение в Комитет по правам человека Организации Объединенных Наций и поставили все те вопросы, которые тревожат ваших доверителей перед ним, и теперь уже дальше комитет будет чего-то затребовать от России?
А надо сказать, что комитет и в 2003 году, и впоследствии уже выносил две серьезных резолюции с серьезнейшими выводами о том, что не проводится расследование, и они, и российские власти, должны быть понуждены к этому. И мы сейчас, представляя те данные, без которых невозможно сделать ни один вывод по уголовному делу, мы представляем вот эти все недочеты следствия, а потом нарушение прав потерпевших гражданских истцов в ходе процесса, говорим о том, что реального доступа к правосудию так и не было обеспечено.
Да, Карина Акоповна, ну вот вы же понимаете сейчас, что все вот эти способы понуждения Комитета по правам человека Организации Объединенных Наций, международного сообщества, еще, они работают только в том случае, если государство вообще готово их исполнять. А если государство откровенно плюет, вот уже последние 8 месяцев откровенно плюет на все, что там заявляет международное сообщество, то не выглядят ли вот эти попытки, в том числе людей, которым я очень сочувствую, ваших доверителей, людей, пострадавших от теракта на Дубровке, потерявших там близких своих, не выглядят ли они, ну, просто как, не знаю, попыткой схватиться за соломинку, когда совершенно очевидно, что это государство в нынешнем его виде ничего не будет предпринимать для этих людей?
Вот ключевое слово здесь — в нынешнем его виде. Наша задача – не оставить это дело ни на минуту. Наша задача – не дать властям спокойно нарушать права жертв и скрывать правду. Все, что мы делаем, конечно, сегодня не может еще привести к результату. Но знаете, мои доверители договорились жить долго. Они живут ради того, чтобы правда восторжествовала. Им не нужна ни полуправда, ни удобная правда. Им нужна только настоящая, простая правда. И вот этого они добиваются. И я их поддерживаю в их усилиях, потому что чем больше мы фиксировали данных и нарушений, тем яснее становилось, что по этому делу, вопреки утверждениям российских властей, сделано не все. Далеко не все. И что мы будем этого добиваться. Другое дело, вы правы. Если нет политической воли к исполнению решений международных органов и выполнению своих обязательств государством, то вы можете, конечно, продвинуться на шаг вперед, на два шага. Вдруг у нас был там определенный прорыв по получению определенных сведений, да? Опять тормоз, опять газ, опять мы к чему-то куда-то едем, к чему-то стремимся. И вы знаете, мы будем этим заниматься, потому что у нас там братья и сестры погибли. У нас и выжившие заложники тоже нуждаются в серьезнейшей помощи и поддержке, и восстановлении их прав. Но самое главное – восстановление права на то, чтобы знать правду по этому делу. Есть еще много людей, которые при наличии правовой и политической воли у властей государства все это могут вспомнить
и рассказать. Спасибо большое. Адвокат Карина Москаленко, руководитель Центра содействия международной защите, была на связи с программой «Человек имеет право». Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Новое антитеррористическое дело против шестерых антифашистов из Екатеринбурга, Сургута и Тюмени правозащитники уже сравнивают с делом Сети. Уже третий обвиняемый рассказал о выбитых под пытками признательных показаниях о своем участии в террористической организации. 23-летний Денис Айдын из Тюмени рассказал, что после задержания на окраине Тюмени сотрудники ФСБ его избили, надевали пакет на голову и угрожали изнасилованием дубинкой и ножкой табуретки. Рассказывает Иван Воронин.
По решению Тюменского центрального районного суда шестеро антифашистов из Екатеринбурга, Сургута и Тюмени – Никита Олейник, Данила Чертыков, Денис Айдын, Кирилл Брик, Юрий Незнамов и Роман Паклин – останутся под арестом до конца года. Молодым людям от 22 до 27 лет. Уголовное дело о создании террористического сообщества, в котором их обвиняют, местная полиция возбудила в сентябре, вскоре после задержания Дениса Айдына и Кирилла Брика. По версии следствия, они создали дома самодельное взрывное устройство, а потом пришли с ним к ТЭЦ-2 в Тюмени, цитирую, с целью поиска подходящего для производства взрыва участка местности в лесных насаждениях. Адвокатский опрос Дениса Айдына 24 октября опубликовало издание «Медиазона». Айдын рассказал, что действительно планировал испытать с другом взрывное устройство из любопытства, а не для последующих взрывов поездов и правительственных зданий, как предположили задержавшие Айдына и Брика сотрудники полиции. Их его объяснение не устроило. Айдын рассказал, что его били в полицейской машине по дороге в отделение, но он продолжил настаивать на своей версии и там.
«Сначала меня заставили раздеться догола и посадили на корточки. При этом мне на голову поставили мой ботинок и сказали, что если ботинок упадет, то в отношении меня применят насильственные действия, связанные с введением мне в прямую кишку предметов. При этом из шкафа в кабинете они достали резиновую дубинку и деревянную ножку от табуретки, пояснив, что эти предметы они засунут мне в прямую кишку. В таком положении меня продержали около 30-40 минут».
Денис Айдын рассказал, что затем его увели в другой кабинет, надели пакет на голову, повалили на пол, выломали назад руки и били по животу и затылку до тех пор, пока задержанный не согласился подтвердить, что планировал взрывать поезда и здания полиции и ФСБ. Айдына и Брика обвиняют в участии в террористическом сообществе и незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Лидером террористической группы следствие считает Никиту Олейника из Сургута. Данилу Чертыкова из Екатеринбурга, он ветеринар по профессии, называют ответственным за медикаменты. Юрий Незнамов и Роман Паклин, по версии следствия, рядовые участники группы, созданной из ненависти к политическому режиму. О пытках Паклина водой и током анонимно рассказала его подруга, пишет ОВД-Инфо. По ее словам, у Паклина появились боли в сердце и отнялась рука. Об аналогичных пытках 9 сентября Юрий Незнамов рассказал своему адвокату Федору Акчермышеву.
Состояние у него было шоковое, он мало чего помнил. Я сам заметил две метки, похожие на следы применения тока, какие-то элементы подключения тока к организму, к телу человека. То есть две точки такие были на левом внутреннем локтевом сгибе. Само по себе применение тока, оно как таковое не оставляет каких-то следов. Их еще психологически продолжают подавлять, угрожая им о том, что если вдруг вы кому-то там пожалуетесь, то мы снова к вам применим пытки. И поэтому нет никаких жалоб в медицинских документах от, так скажем, пациента уже, да, когда если осматривают человека, на то, что какие у него именно жалобы и что там он испытывает, в связи с чем он доставлен в больницу.
Именно из-за отсутствия видимых повреждений следователи не назначают медицинскую экспертизу, рассказывает адвокат Федор Акчермышев. Но проверка, по его заявлению, продолжается. «Такую боль я не испытывал никогда в жизни», — сказал Незнамов своему адвокату. Помимо тока, его душили пакетом и лили воду в нос и рот, приоткрыв пакет. В адвокатском опросе обвиняемый рассказал, что под пытками и угрозами подбросить его родственникам взрывчатое вещество с его отпечатками пальцев подписал пустые листы и копии допроса, на одной из которых вместо подписи поставил знак «СОС».
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Члену ликвидированного российскими властями правозащитного центра «Мемориал» Бахрому Хамроеву предъявили обвинение в создании террористической организации. Бахром Хамроев более 20 лет защищал в России права мигрантов и беженцев из стран Центральной Азии, в том числе и тех, кого обвиняли в причастности к Хизб-ут-Тахрир. Эта организация признана в России террористической. Судя по тексту обвинения, основные претензии Федеральной службы безопасности к Хамроеву строятся как раз на защите и консультациях участников дела Хизб-ут-Тахрир, рассказывает Иван Воронин.
Правозащитнику Бахрому Хамроеву грозит от 20 лет до пожизненного лишения свободы. ФСБ считает его причастным к созданию террористической организации, ведь Хамроев оказывал правовую помощь лицам, обвиненным в терроризме, и писал жалобы в Европейский суд по правам человека. Цитирую обвинительное заключение.
Не имея статуса адвоката и не являясь лицом, которому поручена защита подозреваемых или обвиняемых, подготовил документы, оправдывающие деятельность участников данной организации, после чего направил их в Европейский суд по правам человека, правоохранительные органы Российской Федерации и иных государств в целях противодействия привлечению к уголовной ответственности таких лиц за совершение преступлений террористического характера, а также недопущение их экстрадиции на территорию государства, располагающих сведениями о совершенных преступлениях.
То есть вину Бахрому Хамроеву буквально ставится его правозащитная деятельность. Хамроева задержали 24 февраля, в день начала российского вторжения в Украину. В 8 утра в его квартиру в Москве зашли сотрудники ФСБ, открыв дверь ключом, рассказывала жена Хамроева Зухра. Бахрома повалили на пол и сообщили, что правозащитник подозревается в оправдании терроризма из-за постов в Фейсбуке, изъяли телефон и ноутбук. С того времени Хамроев содержится в изоляторе Лефортово. Именно по делу Хамроева ФСБ провела обыск в офисах мемориала в марте. Это не первые претензии спецслужб к Хамроеву. В 2021 году правоохранительные органы пытались признать фиктивным его первый брак с гражданкой России, чтобы лишить гражданства и выслать в Узбекистан, с критикой властей которого регулярно выступал Хамроев. А в сентябре 2016 года его квартиру обыскивали в связи с делами о терроризме и сотрудничестве граждан Узбекистана, запрещенных Хизб-ут-Тахрир. Но тогда правозащитник остался в статусе свидетеля.
Мемориал, продолжающий свою деятельность, несмотря на ликвидацию властями юридического лица, признал Бахрома Хамроева политзаключенным. А политзаключенных в России каждый год становится все больше. Внимание к политзаключенным сегодня особенно важно еще и потому, что именно политические репрессии позволили российской диктатуре построить фундамент для внешней агрессии и обеспечивают возможность ее продолжения, подавляя политическую оппозицию, гражданское общество и любое, даже потенциальное несогласие. Это цитата из обращения организаторов мероприятий, приуроченных ко дню памяти жертв политических репрессий. В России эту дату отмечают 30 октября. Ну как отмечают? В этом году, например, российские власти не только ликвидировали мемориал и общество, и одноименный правозащитный центр, у которого пытаются отобрать еще и здание, но и запретили даже проводить акцию памяти репрессированных «Возвращение имен». На видеосвязи со мной Сергей Давидис, руководитель независимого правозащитного проекта «Поддержка политзеков. Мемориал». Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Действительно ли за последний год число политзаключенных в России значительно увеличилось?
Ну, оно растет так же, как росло и раньше, несколько быстрее. В первую очередь за счет дел, связанных с преследованием за антивоенную позицию. Больше 30 человек добавилось политзаключенных, которые именно по этим двум новым статьям лишены свободы, и это дает существенный прирост. А остальные преследования более или менее тем же темпом нарастают.
Ну, для начала я вас попрошу прокомментировать дело Бахрома Хамроева, который как раз не успел высказать свою антивоенную позицию, потому что, насколько мне известно, 24 к нему февраля к нему домой пришли из Федеральной службы безопасности, и вот с 25-го он уже находится в Лефортово, и сейчас ему предъявляют обвинение, которое выглядит по меньшей мере очень странно. Вот если следовать логике ФСБ, то, занимаясь правозащитной деятельностью, он, значит, сначала оправдывал терроризм, а теперь оказывается, что и вообще террористическую организацию создал. Как это так? Это новые высоты какие-то?
Ну, есть, тут, вне сомнений, есть новизна. С одной стороны, если не приглядываться, то это выглядит как обычное дело Хизбут-Тахрир, которых сотни буквально, то есть несколько сотен человек лишены свободы. Это все выглядит примерно так, в подавляющем большинстве случаев. Подавляющее большинство тех людей, которые преследуются, они даже не являются какими-то такими вот явными членами Хизбут-Тахрир. Они где-то с кем-то о чем-то говорили, что-то написали, такое, что эксперты заявляют, свидетельствуют о их принадлежности к Хизбут-Тахриру. Этого оказывается достаточно для обвинения и в оправдании, и в организации, или, по крайней мере, в участии в деятельности организации. Но Бахром Хамроев – правозащитник. Нет никаких оснований утверждать, что он член Хизбут-Тахрир, хотя и это не было бы преступлением на самом деле, поскольку мы уверены, что организация объявлена террористической без всяких оснований. Это наша твердая позиция. Мы считаем политзаключенными и тех, кто лишен свободы, будучи действительно членами Хизбут-Тахрир. Но в ситуации Бахрома оснований для таких утверждений нет, а аргументация, которую используют для первого обвинения, это было 6 постов в Фейсбуке, в которых упоминался Хизбут-Тахрир. То есть там не было ничего, что говорил бы, вот это хорошая, правильная организация, в нее и вступайте. Хотя, опять же, и это не было бы преступлением, но даже формального с точки зрения российского правоприменения преступления тут не было. Это явно была попытка воспрепятствовать его правозащитной деятельности. Он неоднократно подвергался разнообразным преследованиям за свою непримиримую, в общем, деятельность по защите мусульман, права которых нарушают, в том числе, но вовсе не только, не исключительно членов Хизбут-Тахрир. Он был членом правозащитного центра «Мемориал» до его закрытия, когда-то давно даже работал в правозащитном центре «Мемориал». И это, наверное, тоже дополнительный какой-то придало мотив его преследованию государством. Но вот сейчас второе обвинение, оно просто ни в какие ворота не лезет, оно действительно уникально. Ему вменяют, что он являлся организатором деятельности Хизбут-Тахрир, потому что когда-то, однажды, в 2011 году, присутствовал и выступил на легальной, проводившейся совершенно открыто в Москве конференции, которая, как теперь говорится, была некая мусульманская конференция, которая проходила под контролем полиции легально в гостинице. И он там выступил, действительно, поскольку наблюдал за различными исламскими движениями. Ему не вменяют каких-то призывов к насилию в ходе этого выступления. Но второе и главное, что ему вменяют как основание для обвинений в организации этой деятельности, это то, что он, не будучи уполномочен быть защитником на следствии или в суде, собирал документы, готовил позицию защиты, обращался в Европейский суд по правам человека, обращался в официальные российские органы и органы иностранных стран для того, чтобы предотвратить уголовное преследование лиц, обвиняемых в терроризме, а именно вот как раз тех, кто обвинялся в участии Хизбут-Тахрир. То есть это обвинение в организации террористической деятельности исключительно на основании, фактически по этому основанию, на основании правозащитной деятельности.
То таким образом, в принципе, сейчас отрабатывается калька, как привлекать к уголовной ответственности правозащитников. Вот сейчас посмотрят, как сработает, и запустят конвейер или нет, или это что-то уникальное.
Вне сомнения, прецедентное дело, и не скажу, что это первая попытка. Самих осужденных по делам Хизбут-Тахрир не один раз уже были такие эпизоды, когда им в колонии вменяли оправдание терроризму. Собственно, вот первая статья, которая вменялась Бахрому, за то, что они кому-то говорили, что они не согласны с тем, что Хизбут-Тахрир – террористическая организация, что она там стремится к построению правильного исламского общества и так далее. Вот только это, без всяких призывов к насилию, им вменялось как оправдание терроризма. И они получали добавку к тем строкам, которые у них были первоначально. И напомню, что когда прокуратура Москвы подала заявление в Московский городской суд о ликвидации правозащитного центра «Мемориал», одним из нарушений, которые она вменялась, было именно оправдание экстремизма и терроризма, потому что мы высказывались по делам, связанных с запретами как террористических или экстремистских разных организаций, свидетелей Иеговы экстремистских, как раз этого самого Хизбут-Тахрир, как террористической. Поскольку у суда московского была задача просто ликвидировать «Мемориал», вдаваться ему в сложные изыскания по этому поводу, учитывая, что была очень плохая, слабая позиция у прокуратуры, было не нужно, и это не вошло в решение суда о ликвидации, там хватило недостатка маркировки иностранным агентам наших страниц. Но сама позиция прокуратуры, тем не менее, государственного органа, тем не менее, именно такова. И вот то, что вот вскоре после этого Бахрому это предъявили уже в развернутом виде, это как раз, мне кажется, звенья одной цепи, как это принято говорить.
Как вы считаете, федеральные службы безопасности, вообще уполномоченные органы сейчас занимаются тем, чтобы не допускать терактов, тем, чтобы, не знаю, предотвращать там, захваты очередные заложников, например? Они занимаются этими вещами или они хватают вот этих людей, которых обвиняют в том, что они являются последователями запрещенных Хизбут-Тахрир, или имитируют бурную деятельность, как это было, например, с делом сети несколько лет назад? Настоящих-то террористов кто-нибудь разыскивает, ловит, с вашей точки зрения?
Ну, о Хизбут-Тахрир тут говорить не приходится, потому что это порочная конструкция с самого начала, тут вообще ни о каком терроризме речи нет. Но есть огромное количество дел, и на виду только самый минимум. Вот дело сети прогремело, поскольку это политические активисты, а есть огромное количество других дел, где какие-то люди обвиняются в том, что они якобы планировали совершить теракт, у них нашли якобы какую-то взрывчатку и оружие, и они получают огромные сроки. К сожалению, разобраться в этих делах оказывается исключительно сложно. Понятно, что теракты бывают. И что террористы существуют в природе, и что, наверное, ФСБ пытается каким-то образом предотвратить. Но вот мы, например, изучали очень ответственно, долго и подробно дело о взрыве в метро Санкт-Петербурге. Мы уверены, что подавляющее большинство людей, которые осуждены, не имеют никакого отношения к этому. Это просто случайно набранные люди, которые пытками или фальсификациями, или и тем, и другим сразу были подведены под обвинение и приговорены к длительным срокам лишения свободы. Мы там не уверены в невиновности двух человек, но их вина тоже не доказана. И такое происходит. Ну, тут был громкий теракт, к которому было привлечено всеобщее внимание. Его не сумели предотвратить, но надо показать, что они борются, что они находят ответственных. А в подавляющем большинстве случаев речь идет именно о попытках. Теракты, слава богу, случаются редко. Они говорят о попытках, по крайней мере, два дела о взрыве, о подготовке взрыва в Одинцове на День Победы, по-моему, 2014 года, сейчас не помню уж, но это дело давнее, расследовалось долго, и изучали мы его долго. И вот недавно дело троих мусульман на севере России, тоже лянтерское дело, так называемое, тоже внимательно изучив, мы абсолютно уверены, что подброшенное оружие из взрывчатки обвинение сфальсифицировано. Всех обвиняют в создании террористических сообществ, в хранении оружия, в подготовке терактов. И велика вероятность, что таких дел гораздо больше. Не всюду есть нормальные адвокаты, которые, в большинстве дел нету нормальных адвокатов, которые способны зафиксировать эти процессуальные нарушения, которые готовы
выносить это на свет Божий.
Да, да. Дел таких десятки буквально. То есть нет никаких оснований полагать, что те дела, которые дошли до нас, это вот единственные дела, в которых такие фальсификации есть. Наоборот, есть все основания полагать, что там, где нет нормальных адвокатов, где нет общественного внимания, и где жертвами оказываются особенно бесправные мигранты, там такие фальсификации одна на другой и третий погоняют. Но, к сожалению, вот государство, судя по всему, действительно занимается, по крайней мере, большей частью именно такого рода фикциями, демонстрацией эффективности, запугиванием общества, демонстрацией с помощью таких фиктивных раскрытие террористических преступлений, необходимости дальнейшего закручивания гаек, хотя, казалось бы, куда больше, но другому, ну и погони за отчетностью, конечно. Это громкие дела, предотвращение теракта, это новые звезды, новые награды.
Сергей Давидис, руководитель независимого правозащитного проекта «Поддержка политзеков Мемориал», был на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».